This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам».
Мир вам, настал общения час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org. Около года назад в нашей радиопрограмме звучала радиопостановка «Освобождение». Автор этого рассказа – Тамара Резникова. Это правдивая история из жизни людей, которые трудной дорогой пришли к Богу и нашли утешение для души и спасение. В адрес радиопрограммы «Мир вам» были телефонные звонки с желанием приобрести этот рассказ или запись этой радиопрограммы. Сегодня мы начинаем повторную трансляцию радиопостановки «Освобождение».
Подумай, милый друг, в тиши, заделать явью невозможное. Бог хочет для твоей души. Нам остается лишь довериться, сказать я твой, меня веди. И он в морозе и метелице пойдет с тобою впереди. Иди, бери живою верою, спасите людям говорит. Он жизнь унылую и серую великим смыслом годит.
Жизнь задает задачи сложные. Это поистине правда. Подтверждением этому рассказ Тамары Резниковой «Освобождение». Полина выросла в семье, где не знали, не признавали и не почитали Бога, где имя Божье произносилось только в привычных выражениях между словами или в поговорках. Библии и христианской литературы в доме никогда не было. Ее мама иногда, когда в дом приходила беда, шла в православный храм, ставила свечи всем святым и, не зная, что делать дальше, шла домой. Полина была единственным ребенком у своих родителей. Была хорошо воспитана, много читала, умела играть на фортепиано и скрипке и закончила среднюю школу на отлично. В то время она очень гордилась, что живет в лучшей в мире, как она тогда искренне считала, советской стране, с лучшим в мире правительством, которое заботится о каждом советском человеке. Когда она училась в школе, в ее классе учился мальчик, родители которого были верующими в Бога людьми. Его звали Витя. Это был тихий и приветливый мальчик. Полина видела, что он добросовестно учит уроки и никогда не понимала, почему ему занижают оценки, когда он правильно отвечает на заданные преподавателем вопросы. Дети обзывали его баптистом и всячески дразнили. Витя никогда не вступал в споры и кротко сносил оскорбления. Полина очень его жалела и много раз убеждала его, что никакого Бога нет и что он, Витя, очень заблуждается. Много раз она говорила Вите, что почитать и любить нужно только родную коммунистическую партию и советское правительство. Витя смотрел на нее с сожалением и грустью и всегда говорил, что будет о ней молиться. Школьные годы пролетели очень быстро. Полина поступила в институт и вскоре стала там одной из лучших студенток на своем факультете. Сердце ее также горело преданностью и любовью к партии и правительству. Ее выбрали секретарем комсомольской организации. Виктора она больше не встречала, но часто вспоминала о нем с большой жалостью в своем добром сердце. В ее группе тоже были верующие в Бога студенты. Два парня и девушка, которую звали Зоя. Они отличались от других студентов манерой поведения, аккуратностью и скромностью в одежде. Они никогда не опаздывали на занятия. Хорошо и с желанием учились. Были дружелюбными и приветливыми. Но и здесь Полина замечала, что к ним очень плохо относятся преподаватели и другие студенты. Полина всячески защищала их, желала и всегда старалась чем-нибудь помочь. Так же, как и в школьные годы, когда она убеждала своего одноклассника Виктора отречься от Бога, она сейчас часами беседовала с молодыми христианами, уговаривая их вступить в комсомол и отказаться от своих смешных убеждений, которые закрывают им дорогу в будущее. Особенно Полина жалела Зою, которую очень полюбила и горячо, с искренним желанием помочь подруге, проповедовала ей веру в светлое будущее коммунизма. Полина знала, что если Зоя и ее друзья не вступят в комсомол, их могут исключить из института, как врагов советского народа, независимо от их примерного поведения и отличной учебы. И такой день настал. Но Полина, зная, что пользуется уважением, решила сама пойти к ректору и поговорить с ним. И вот она у дверей кабинета. Она постучала, и когда ей позволили войти, смело открыла дверь кабинета.
Здравствуйте, Константин Николаевич.
А, это ты, Полина. Ну, заходи, заходи, здравствуй.
Константин Николаевич, я очень прошу вас не исключать троих верующих в Бога студентов. Я их хорошо знаю. Это очень честные и хорошие ребята. Они не приносят никому никакого вреда, а наоборот. Они сами отремонтировали несколько помещений нашего старого здания. Дежурят ночами в городской больнице, добровольно ухаживая за одинокими стариками. Они...
Прекрати, перестань. Не смей защищать этих глупых, забитых и темных баптистов. Они тебя случайно не затянули в свою секту, а? Это же враги народа и нашей партии. Им не место в нашем советском обществе.
Константин Николаевич, я прошу вас, дайте мне несколько дней, и они станут комсомольцами. Я все силы приложу, чтобы убедить их отказаться от их дурацких убеждений.
Ну хорошо, ладно, ладно, хорошо, уговорила. Но не несколько дней, а до завтра, понятно? Все, иди, я занят. Полина быстро вышла из кабинета ректора. Она спешила найти Зою. Ей казалось, что если она сможет убедить Зою, то Зоя сможет убедить своих парней вступить в комсомол и продолжить учебу. Полина нашла Зою возле библиотеки. Девушка задумчиво сидела на скамейке, закрыв свои красивые темные глаза. Лицо ее было спокойно и прекрасно, и казалось, что ее не коснулись никакие переживания. Сначала Полина подумала, что Зоя уснула, но, подойдя поближе, увидела, что губы ее шевелятся. Через несколько секунд Зоя открыла глаза и улыбнулась Полине.
«Что с тобой, Зоя? Почему ты улыбаешься? Ведь тебя хотят исключить из института!»
«Я знаю это. Я всегда была к этому готова. Хоть и мечта моего детства стать врачом разрушилась, но я благодарю Бога, что проучилась почти год и приобрела знания, с которыми я смогу работать хорошей медсестрой там, где меня примут на работу».
все убедительные слова, которые приготовила Полина для серьезного разговора с Зоей, вылетели из ее головы. Слезы потоком текли по ее щекам, она ничего не могла говорить и не могла понять, что с ней происходит. С трудом справляясь с собой, она попросила Зою объяснить ей, почему верующих считают врагами народа, и неужели этот ее Бог такой жестокий, что не может позволить Зое вступить в комсомол и остаться в институте. Зоя взяла ее за руку и, решительно глядя в заплаканные глаза Полины, сказала:
«Дорогая Полина, я полюбила тебя как свою сестру за твое доброе и чистое сердце. Я каждый день буду молиться Господу моему, чтобы Он помиловал тебя и ответил сам на все твои вопросы. Не печалься обо мне. Возможно, Господь дал мне возможность здесь учиться почти год, чтобы я встретила тебя и рассказала тебе о том, как Он тебя любит и очень ждет, когда ты отзовешься на Его призыв. Сейчас тебе многое непонятно, но знай, что важнее этого ничего нет. Приходи к нам в церковь, и ты все сама увидишь и услышишь. Если надумаешь, позвони мне».
Зоя ушла, оставив подругу в полном недоумении. Прошли годы. Полина закончила институт и после прохождения практики получила распределение на работу в областную больницу. Она очень любила свою работу и отдавала ей почти все свое время. Зою она больше не встречала и ни разу ей не позвонила. Но ее слова о том, что для человека ничего нет важнее, как найти мир с Богом, иногда всплывали в памяти и тревожили ее душу. Каждый день она видела у себя в больнице страдания и смерть людей, и никак не могла понять, почему Бог, если Он вообще существует, допускает это. Полина была очень внимательная к больным людям, особенно к пожилым и смертельно больным. Она находила для каждого ласковое слово и сама была всеми любима. Больные называли ее «Солнышко». Несколько месяцев назад Полина познакомилась с Романом. Высокий, черноволосый, с ясным взглядом умных и внимательных глаз, он сразу привлек ее внимание. У Полины это было первое сильное чувство. Каждый день после работы они встречались и ехали на машине Романа обедать в какой-нибудь спокойный ресторанчик. Потом долго гуляли по вечернему городу, наслаждаясь обществом друг друга, и он отвозил ее домой. Прощание было долгим и нежеланным. Оба понимали, что так долго продолжаться не может. Полина боялась и в то же время страстно желала, чтобы он сделал ей предложение. Она полюбила Романа всем сердцем, но что-то внутри подсказывало ей не выходить за него замуж. Она гнала из сердца эту тревогу, стараясь заполнить его радостью своей любви. Наступила весна. Город расцвел нежными красками этого прекрасного времени года. Полина была влюблена и счастлива. Только иногда странная тревога посещала ее сердце. Роман уже неделю был в командировке и сегодня должен был вернуться к концу ее рабочего дня. Все это время он звонил ей каждый день, и они подолгу говорили о многом. Но вчера вечером их разговор был особенным. Роман часто признавался ей в любви, но вчера он сказал, что больше не может и не хочет расставаться с ней ни днем, ни ночью, и умоляет ее выйти за него замуж как можно скорее. Сначала Полина смутилась от того, что он говорит об этом важном для них решении по телефону, а не при встрече. Но его голос был такой счастливый и умоляющий, что она отбросила все свои подозрения. Заканчивался рабочий день, и Полина с волнением ожидала любимого. Из окна своего кабинета она увидела, как он подъехал на своем джипе. Через несколько минут она вышла на улицу и сразу попала в объятия Романа. А в ресторанчике, куда он ее привез поужинать и поговорить, играла тихая, спокойная музыка. Акации, гроздья, душистые, ночь напролет нас сводили с ума. Белые акации, гроздья, душистые, ночь напролет нас сводили с ума. Сад весь умыт был весенними ливнями, в темных оврагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными! На столе стояли первые весенние цветы. А в машине Полину ожидал огромный букет алых роз, которые она очень любила. В их бокалах заискрилось шампанское. Роман протянул ей маленькую коробочку. Полина с волнением открыла ее и ахнула от восторга. Бриллианты переливались всеми цветами радуги. Он нежно взял ее руку и надел кольцо на тонкий, дрожащий палец.
Моя дорогая, моя любимая, я не верю своему счастью. Это ты, Поленька, сделала меня таким счастливым. Но мое счастье не будет полным, если ты не будешь знать обо мне всю правду. Я должен все рассказать тебе.
Полина с тревогой посмотрела на него. Ее сердце забилось так сильно, что она прижала руки к груди, как бы сдерживая сильный удар.
Выслушай меня, Поля. Это моя жизнь, и мне некуда от нее деться. Несколько лет назад мои родители занялись собственным бизнесом. Дела шли у них прекрасно. Мы жили богато и ни в чем не имели нужды и проблем. Я объездил весь мир, а родители не отказывали мне ни в одной моей просьбе. Мы имели собственное торговое предприятие, огромный дом и дачу с прислугой, несколько машин. На нас работали 3000 человек. И вот в один день все рухнуло. Мой отец чуть не умер от инфаркта. Мать вытащили из петли, чуть живой. Это долгая и грустная история. И я не буду ее тебе рассказывать. Главное в другом. То трудное для нашей семьи время нашелся человек, который очень помог моим родителям. Он занимал очень высокий пост в Министерстве внутренних дел нашей страны. Если бы не он, мы остались бы нищими, и мои родители не смогли бы справиться с такой бедой и давно бы уже ушли из жизни. У этого человека была единственная дочь, которую он безумно любил, но он имел с ней большие проблемы. 16 лет она стала пить, а потом наркотики стали для нее смыслом жизни. Куда он только не возил ее. Лучшие профессора страны лечили ее под другой фамилией, чтобы не позорить имя отца и не портить ему репутацию. Ее имя Валя. 2 года ее держали в специальной клинике под охраной, не давая ей возможности иметь наркотики. Тогда она горстями стала пить таблетки, которые требовала с присущей ей настойчивостью медицинского персонала. Те не отказывали Вале, чтобы избавиться от шума ее криков. Через 2 года отец забрал ее и поехал с ней в путешествие по разным странам. Казалось, здоровье ее восстановилось, и она выглядела нормально. Ее отец решил выдать ее замуж, считая, что это пойдет ей на пользу. С таким предложением он пришел к моим родителям и сказал, что хотел бы, чтобы я женился на ее дочери, нисколько не сомневаясь, что получит их и мое согласие. Я в то время заканчивал университет, и мои планы были совсем другими. Во всяком случае, жениться, и тем более на Валентине, я не собирался. Родители стали уговаривать меня. Мать очень плакала, постоянно вспоминала, как отец Вали спас нас от большой беды и смерти, и мы ему всем обязаны. 3 суток я не выходил из своей комнаты, заставляя страдать моих родителей. Потом решил сам поехать к Валентине и поговорить с ней. Мне казалось, что и она не нуждается во мне, так же, как и я в ней. Хоть мы были немного знакомы, но разные интересы, не обнаружили ничего общего в наших отношениях. Отец Валентины встретил меня с радостной улыбкой, нисколько не обращая внимания на мой расстроенный вид. Он позвал дочь, крикнул, что я пришел ее жених, и когда она пришла, поспешно удалился, закрыл за собой дверь. Я поздоровался и сказал Вале, что пришел поговорить с ней. Она нервно закурила и сказала, что очень рада меня видеть. Наговорить мы с ней будем после свадьбы, которая состоится в следующую субботу. А сейчас у нее нет настроения, и она очень занята примеркой подвенечного платья. Она встала, давая мне понять, что мой визит окончен. Дома меня ждали мои заплаканные родители. Подвенечный наряд жениха из очень дорогого магазина и обручальные кольца. Также лежали пакеты с подарками для моих родителей и огромная сумма денег. Отец сказал, что если я откажусь, это их убьет. Мать сказала, что снова полезет в петлю, не выдержав моей жестокости. Моему отчаянию не было предела. Я снова закрылся в моей комнате и метался в ней, как раненый зверь. Я отказался от пищи и питья и никому не открывал двери. Тогда мои родители сказали, что тоже не будут есть, пить и принимать нужные лекарства. Через 2 суток, когда отец вызвал маме скорую помощь, я остался.
Полина слушала Романа, не сводя с него заплаканных глаз. На душе стало так тяжело, как еще никогда в жизни. Десятки вопросов, на которые не было ответа, метались в ее голове. Снова тревожно заныло сердце. Роман взял ее руки в свои и, чувствуя, как они дрожат, прижал их к своему пылающему лицу.
«Прости меня, Поля, но ты должна все знать обо мне. Мне очень тяжело все это тебе рассказывать, но я должен. Если бы я верил в Бога, то умолял бы Его помочь мне, но Он не существует. И я могу надеяться только на самого себя и на свои собственные силы. Выслушай меня до конца, и не нужно плакать. Твои слезы разрывают мое сердце. Я так счастлив, что у меня есть ты. Я чувствую, что буду беречь тебя до последнего своего дыхания. А сейчас я хочу закончить свой печальный рассказ. После свадьбы, о котором писали все центральные газеты города, нас проводили в шикарно обставленный новый и очень большой дом. Это было подарком от отца Вали, но настроение мое не улучшилось. Я не любил ее и не мог даже себе представить, что мы должны жить вместе в одном доме. В этом доме находились еще 4 человека, которые должны были обслуживать нас. Водитель, повар, уборщица и экономка. Отец Вали платил им хорошую заработную плату. И они дорожили своей работой, стараясь во всем угодить нам и особенно Вале. Каждое утро я уезжал на работу, а Валентина оставалась дома. Свободного времени у нее было очень много. Все заботы по дому были на экономке, которая с помощью прислуги содержала этот пустой дом в идеальной чистоте. Еда была всегда свежей и очень вкусной, но не было самого главного – радости. В моем сердце была пустота и постоянное уныние. Я стал замечать, что Валентина опять взялась за старое. Ее бывшие дружки и подружки целыми днями находились в доме. Экономка разводила руками, когда я приходил после работы. Я пытался говорить с ней, чтобы хоть как-то остановить этот ужас. Но она всегда отвечала, что это не мое дело, и что лучше наркотики, чем муж, который ее совсем не любит. Так продолжалось 3 года. Ее отец часто приезжал и ругал ее, грозясь снова отвезти ее в клинику. Но она обзывала его и даже бросалась драться. Часто ее приходилось связывать и оставлять в таком положении на несколько часов, пока она не успокаивалась. Каждый раз Валентина давала обещание, что перестанет мучить себя и других, но через несколько дней все повторялось снова. Потом я просто уехал и через время встретил тебя и полюбил. Я сказал тебе неправду, что ездил в командировку. 2 месяца назад я подал заявление на развод и ездил разводиться с Валентиной. Вчера был суд. Развели нас сразу, так как у нас не было детей, да и Валентина пришла на суд пьяной. Это произвело впечатление на судью. На имущество я претензий не имел и оставил за собой только мою машину. Вот такие дела. Теперь ты все знаешь.
Полина сидела и тихо плакала. Тогда она еще не знала, сколько горя предстоит ей перенести, и пыталась улыбнуться Роману. Но предчувствие беды снова отозвалось в ее сердце тревожными ударами. Она вполне понимала, что может просто отказать ему и не выходить за него замуж. Но даже мысли об этом нанесли ей такую боль, которая была сильнее любых мучений. Москва, в которой раньше жил Роман, была далеко. Никто, кроме его родителей, не знал, где он сейчас живет. Это успокаивало Полину, и она дала свое согласие любимому человеку выйти за него замуж. Решили подать заявление в ЗАГС на следующий день. Полина пришла домой поздно с огромным букетом роз и бриллиантовым кольцом на левой руке. Родители привыкли к этому и, не дожидаясь ее, ложились спать. Была пятница. Завтра у Полины выходной, и она не торопилась ложиться. Голова ее была заполнена романом, предстоящей свадьбой и его рассказом. Даже ее больные, о которых она так всегда беспокоилась, отошли на второй план. Полина вышла на балкон. Ночь была по-весеннему прохладной, чистая. Звездное небо обещало хорошую погоду. И вдруг Полина вспомнила Зою и все ее слова о том, что самое главное для человека – найти мир с Богом. Сейчас она не имела ни малейшего представления, что это такое. Ей казалось, что она в мире со всеми и с Богом, если он, конечно, существует. Полина смотрела на ночное небо, и ее мысли вновь вернулись к Роману. Сколько пришлось ему пережить. Но они так любят друг друга, что он все быстро забудет. Он ведь обещал сделать ее счастливой, сделает. С этой радостью в своем все еще тревожном сердце она пошла спать. Утром за чаем она сказала родителям, что Роман сделал ей предложение. И они идут сегодня подавать заявление в ЗАГС, и что через час он заедет за ней, а вечером он придет знакомиться с ними. Отец поздравил ее. Мать начала плакать, и только теперь Полина заметила, как они постарели. Она скрыла от родителей, что Роман был женат и сейчас разведен. Это могло сильно огорчить их и спугнуть ее радость. Свадьба была назначена на конец мая. Полина и Роман с нетерпением ждали этого счастливого дня. Роман нанял строительную бригаду, чтобы сделать ремонт в своей двухкомнатной квартире, купил всю новую мебель. Родители Полины, которые полюбили будущего зятя с первого дня знакомства, привезли много новой посуды, постельного белья и много других нужных вещей. И вот, наконец, этот день настал. Решили, что в ЗАГС Полину привезут родители. Роман приехал туда с друзьями на час раньше. Своим родителям он ничего не говорил о своей свадьбе, предчувствуя их возражения. Зал регистрации новобрачных был украшен белыми цветами. Были приглашены родственники, друзья и сотрудники Полины. Все с нетерпением ожидали невесту. Самое прекрасное украшение свадебного торжества. Наконец, убранные цветами машины подъехали к зданию ЗАГСа. Невеста была прекрасной. Ее скромный и изящный белоснежный наряд полностью соответствовал чистоте девушки. Отец подвел ее к жениху и с печальной радостью вручил ему свое единственное сокровище. После регистрации все поехали в лучший ресторан города, где их ждали сервированные столы, ведущий свадебного застолья, актер городского театра, оркестр и обслуживающий персонал. Роман распорядился, чтобы никого из посторонних не впускали. Швейцар сказал ему, что это очень трудно, так как многие из гостей выходят на улицу, а некоторые опаздывают. Поздравления, крики «Горько», громкая музыка не умолкали. Роман еще не видел Полину такой красивой и счастливой. Он не отводил от нее своих влюбленных глаз. Ночным рейсом они должны были улететь в Ялту в их свадебное путешествие на 2 недели. Там был уже заказан люксовый номер в лучшей гостинице города. Объявили танец жениха и невесты. Оркестр заиграл нежную мелодию итальянского танго. Роман и Полина вышли на середину зала. Полина смотрела счастливыми глазами на Романа, который бережно держал ее в танце. И вдруг его взгляд в секунду изменился, и он словно застыл на месте. Лицо его выражало такой ужас и муку, что Полине стало страшно. Она оглянулась. В 2 метрах от них стояла женщина среднего роста, очень дорого и модно одетая. С перекошенным от злобы лицом она молча смотрела на Полину. Кто-то дал команду, и оркестр перестал играть. Наступила полная тишина.
Ты кто такая, чтобы танцевать здесь с моим мужем? Он что, не говорил тебе, что женат? Или он сказал тебе, что разведен? Так это неправда. Я была больна, когда пришла в суд, и сейчас дело будет пересматриваться.
Все вдруг зашумели и стали возмущаться. Родители Полины подошли к дочери, как бы защищая ее от незваной гости. Роман подошел к микрофону и твердым голосом громко сказал.
Дорогие гости и родные, прошу вас, не слушать эту женщину. Да, это моя бывшая жена, но мы разведены, и у меня есть документы. Полина, моя настоящая горячо любимая жена, знает об этом. Я ничего от нее не скрыл. Она знает историю этого вынужденного брака. Прошу вас, успокоиться и сесть на свои места.
Полина смотрела на Валентину и еще больше жалела Романа. Ярко накрашенная, со следами всех пороков на своем пропитом лице, Валентина и не собиралась уходить.
«Я не отдам тебе, докторша, моего мужа!» —
крикнула Валентина и кинулась к Полине, пытаясь сорвать фату. Роман кинулся к ней, но отец Полины опередил его, так как стоял ближе. Валентина с силой оттолкнула пожилого человека, и он упал, ударившись головой о рядом стоящий стул. Милиция и скорая помощь приехали почти одновременно. Валентину арестовали, отца Полины увезли в больницу без сознания. Всю ночь Полина, сняв подвенечное платье и одев свой белый халат, не отходила от отца. Роман сидел в коридоре, успокаивая горем убитую тещу. Пожилая женщина ни в чем не упрекала зятя, а только тихо плакала. О, если бы она могла молиться и призвать Божье имя в свою жизнь и в угасающую жизнь своего мужа! Но она не могла, не умела и не знала, как это нужно делать. В 5 часов утра отец Полины скончался, так и не приходя в себя. Еще одна душа, не познавшая Бога и Его святую истину, улетела в вечность, на вечное осуждение и муки. Полина смотрела на родное, теперь уже мертвое лицо отца, и воспоминания детства проносились в ее воспаленной голове. Он всегда любил ее и был с ней нежным, ласковым. Много времени уделял ее воспитанию и образованию, любил брать дочь с собой в различные поездки и всегда ею гордился перед родственниками и знакомыми. Сейчас Полина чувствовала, что чего-то ей недоставало, и она не могла это объяснить даже самой себе.
Жизнь прекрасна порой в ослепительном блеске лазури, а порой она до предела бывает сложна. Но когда все умолкнут житейские скорби и бури, будет вновь тишина, будет вновь тишина. И по-прежнему будут гореть голубые зарницы, и по-прежнему будет светить в темном небе звезда. После вьюг будут вновь прилетать на крыльцо наши птицы, только, может, уже на крыльце и не будет меня. Будут вновь золотиться колосья душистого хлеба, на полях серебрится алмазным сиянием роса. Будет снова открыто бездонное синее небо, только, может, уже на земле и не будет меня. И по-прежнему будут гореть голубые зарницы, и по-прежнему будет светить в темном небе звезда. После вьюг будут вновь прилетать на крыльцо наши птицы, только, может, уже на земле и не будет меня.
И вдруг она опять вспомнила Зою, ее слова о самом главном для человека, о мире с Богом. Но отец никогда не верил в Бога и смеялся над верующими, считая их темными и недалекими. Полине стало страшно от этих мыслей. Она решила во что бы то ни стало найти Зою и выяснить этот вопрос. Сейчас она думала, что если бы на их с Романом свадьбе была Зоя, то ее Бог смог бы оградить отца, который получил смертельную травму, защищая свою любимую и единственную дочь. Да и Валентина бы не пришла, и не случилось бы такого горя.
Упадет слеза, моя жизнь — это грозная битва, но награда ей небеса. Пусть к небу летит молитва, слез вниз упадет слеза, моя жизнь — это грозная битва, но награда ей небеса. Душа и болит, и плачет во власти кривых зеркал. Я напрасно ждала удачи, пока ты меня искал. Ты светом наполнил душу, направил на верный путь. По нему я пойду, не струшу, только ты рядом будь. Пусть небу летит молитва, слез вниз упадет слеза, моя жизнь — это грозная битва, но награда ей небеса. Пусть к небу летит молитва, слез вниз упадет слеза, моя жизнь — это грозная битва, но награда ей небеса. Это грозная битва, но награда ей небеса. Пусть к небу летит молитва, слез вниз упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда ей небеса. Упадет слеза, моя жизнь — это грозная битва, но награда ей небеса. Пусть к небу летит молитва, слез вниз упадет слеза, моя жизнь — это грозная битва, но награда ей небеса.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви: 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм, а также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Жизнь река бежит, вечность она ведет. Кто грех свой победит, в вечную жизнь войдет. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти. Вечную благодать верою обрести. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти. Вечную благодать верою обрести. Вера нелегкий путь, узок он и тернист. Главное не свернуть, главное прямо ввысь. Вера нелегкий наш путь, но нет путей других. Чтобы к Христу прильнуть, в залах Его святых. Верю, утрешь слезу, дашь славы мне венец. Верю, что день тот придет, примешь меня, Иисус. Верю, Ты мой Господь, верю, не постыжусь. Верю, что день тот придет, примешь меня, Иисус.